Третий и последний в этом сборнике «Гадра на трактат Хагига». Страница Рейш Тезайн, 216. Исходный материал. Отчасти он нам знаком по прошедшим сборникам, по прошедшим гадроним, но в более в расширенной форме приводится. Это отрывок из Геморы. Омар Раби Абугу, Омар Раби Элозар. Тамидей Хахомим эй нэр шаргейнэм шолэтэс бэгэн. Сказал Раби Абугу, сказал Раби Элозар. Тамидей Хахомим, мудрецы, огонь гейнома не властен над ними. Рэбэ ссылается на толкование этого места в Зор в нескольких местах. Калви Хомер ми Саламандра. Откуда это учится мудрецами? По принципу от меньшего к большему, из Саламандры. Ума Саламандра шателедес эйжьи. Если Саламандра, уже учили это в прошлый раз с Раши, в прошлом Адране, Саламандра является порождением огня. Если кто-то, Асах Мидому, если кто-то помазался кровью Саламандры, эйн ур шелетес бей, огонь не властен над ним. Талмид хохам шикол гуфей эйш. Талмид хохам, но тем более тогда. Талмид хохам. Все тело которых огонь. Над ним огонь будет не властен. А откуда мы знаем, что тело Талмид хохама огонь? Дихсив, как написано, алой кой дворай кой эйш не умавая. Не как огонь ли слова мои, рек Бог. Аллах аскам вихама, Талмид хохам, Аллах аскам вихама. Тем более Талмид хох, то есть если кровью, помазанной кровью от саламандры не подвержен влиянию огня, тем более Талмид хохам, который сам огонь. Омар иш локиш, эйн уршер гейном шелетес бе поиши исруэл. Добавляет, очевидно, к этому, но, во всяком случае, в контексте, в том контексте, который был предложен в прошлом Адране. Рейш локиш. Огонь гейнома не властен над еврейскими грешниками. Как мы можем понять, как он учит это? Калви Хоймер, тоже по принципу от меньшего к большему, мимизбех, из жертвенника. Мамизбех азоровши эйнола фэла кеме кеойви динар зоров. Золотой жертвенник. Он всего лишь покрыт облицовкой, причем тонкой облицовкой, буквально, очевидно, как фольга. На эту облицовку тратился динар золота, то есть очень небольшой объем. Кама шоним эйну уршел этес бей. И чудом эта облицовка не прогорала. То есть огонь был невластен над ней в течение многих лет. Поиши исруэла шемлейн митцес каримейн. Еврейские грешники, которые... Грешники-то грешники, но наполнены заповедями, как гранат. Дихсив кефэлэ харимейн ракосэхо, как написано в «Песне песни», имеется в виду. Как разлом граната висок твой. Алтикэрэ ракосэхо лэрэйконин шэбэхо. А мудрецы толкуют ракосэхо, висок, висок твой. Не читай висок твой, а читай пустые средь тебя. Пустые в тебе, ну, имеется в виду пустые от заповедей. Аллаха скам вихама. Над ними тем более не будет власти на огонь. Ну и, собственно, этой фразой трактат заканчивается. На самом деле, сейчас сообразил, что последний Калви Хоймер мне не вполне понятен. И как-то Раши его никак не поясняет. Ну, разве что... Попросту это можно понять как следующим образом. Если тончайший слой золота на поверхности жертвенника не прогорает, то еврейский грешник, он тоже не должен быть подвержен, тем более он не должен быть подвержен огню, поскольку он наполнен, ну, наверное, сравнение подразумевается заповедями, как золотом под завязку, как гранат, и поэтому... Наверное, так. Почему-то этот неочевидно ясный кал вехомер, вот Раши, например, не объясняет. Но вот заглянул в Хидуши Агодес, примерно так оно и есть. Да, заповеди сравниваются с золотом, как сказано, анехмадим мизоров, милей они золота. И они, следовательно, его защищают, тем более защищают. Ну, собственно, с материалом исходным вроде все. Пункт первый. Значит, Ребе занимает объяснение последовательности этих высказываний, связи между ними и так далее, как устроено это место в Геморе. Бепашту слоймдим, попросту, Ребе говорит, представлялось бы сказать следующее. Шаашайхус бен шты амейм разги, что связь между этими двумя высказываниями насчет неуязвимости огнем праведников и неуязвимости грешников. Вернее, не праведников, мудрецов и грешников. Не точно выразился, и это принципиально. Заключается в следующем. Бегемших лазе шебесуге делиил алдвар ципуй амизбехейс, мизбехазуху ванхейшес. В развитии того рассуждения, которое предшествовало этим двум высказываниям, относительно покрытия жертвенников, золотого и медного. Гувуа меймра дерейш локиш, шеи нуршль гейнем, шлэтэс бепойши исруль калвихоймер из биазо. Приводится, связанное с ними через калвихоймер, высказывание рейш локиша. То есть неуязвимость грешников от огня гейнома учится рейш локишем из покрытия золотого жертвенника. Ну вот, вот она и связь. Шаад Гоша Базе, Иша Мизбе, Гоя Митсу Пезоров. И как раз там, ну, собственно, в прошлом Адрене мы на этой основе и связывали между собой, разбирали, привлекали это ради рассуждений по поводу покрытия жертвенников, которое всего лишь покрытие. И поэтому вторично по отношению к каркасу жертвенника и так далее. То есть Рейш Локиш подчеркивает, что жертвенник, он был именно покрыт золотом, а не изготовлен из золота. И золото на него уходило очень маленькое количество, очень тонким слоем золота он был покрыт, несмотря на это не прогорал и так далее. Умейнен зе гувио лифней зе меймра дераби лузар шейн уршл гейном шлэтэд бетлмидей хахомим. Ну и а до кучи, как в связи с этим... То есть основная конструкция – это рассуждение про покрытие жертвенника, которое влечет за собой приведение высказывания Рейш Локиша насчет того, что грешники неуязвимы от огня гейнома. Ну а в связи с этим приводится и высказывание Раби Лозера насчет того, что огонь гейнома не властен над Талмидей Хахоми. А волли физе и не мува, ну отсюда возникает ряд вопросов, часть из которых самоочевидна. Алиф. Им кейнуэ цорик лисадр бетхилэ самэмэр дэрэш локиш. Ну, самый очевидный вопрос. Если все так устроено, то какое высказывание должно было идти первым? Естественно, высказывание Рейш Локиша, которое непосредственно связано с историей, со всей этой историей с облицовкой жертвенников. Калвихоймер мэсбэ азов. Где он делает калвихоймер. Не будем больше переводить, да? Калвихоймер. Принцип логический от меньшего к большему. Если это так, то тем более так то. Калви хомер мизбе хазоав. Верак лахаризес меймра дараби лозар бейни талмидей хахомим. И только после этого должно было бы быть озвучено высказывание раби лозара насчет талмидей хахомим. Ну, в общем, аналогичное, действительно похожее, подобное. Шелифи тойханы эйни шаих лейни нейну. Потому что высказывание раби лозара, на первый взгляд, никак не связано с рассуждением про жертвенники, в отличие от высказывания Рейш Локиша. Бейс. Второе. Икар асуге бейнин пойши исруль бешайхус линин шлитас агейном увейнин агейном беколь гу бемасехас ирувен. На самом деле рассуждение относительно еврейских грешников в плане того, что там, значит, их взаимоотношения с гейномом и вообще о гейноме в целом, то есть, что там, так, вот это чистилище, значит, что там происходит и так далее, это в трактате Иерувин, в другом трактате Гемор. Вешом мува гамкен мамер рейш локиш и пойши исруль эн ушер гейном шалэтэс боген хулу. И, что интересно, что там в трактате Ирувин тоже приводится высказывание Рейш Лакиша, вот именно наше высказывание насчет того, что огонь Гейнома не властен над грешниками. Валпиана алгой агой лоле агимора шом лигови гамма самимер дераби лузер что медей хахомим и не вышел Гейном, что это сборен худу. И на первый взгляд, коли мы связали между собой, ну то есть, коли мы не видим проблемы в том, чтобы привести высказывание Раби Лозера, теперь будем так говорить, да, Рейш Лакиш – это про грешников, Раби Лозер – это про мудрецов. Если мы не видим здесь проблемы в том, что приводится высказывание Раби Лозера как бы до кучи с высказыванием Рейш Лакиша, то, наверное, оно и там должно было бы быть приведено. Шаары и Алиф, потому что первое, Шом, Гуикер, Асуге, Бейнинзе, и даже там с большей, это было бы даже более уместно. Почему? Ну, потому что там вообще идет речь про гейном и про всякие разные вещи, связанные с гейномом и тем, как вот люди в нем там обитают. Так, наверное, там как раз уместней заодно с грешниками высказаться насчет Помидей Хахомим. У нас-то это связано вот такой вот хитрой связью непонятной, которая, ну, уже совершенно очевидно, что она, во всяком случае, в той форме, в которой была предложена, не устоит перед напором наших вопросов. То есть здесь у нас получается вообще все через непонятно как, каким-то обходным путем. То есть мы рассуждаем про жертвенники. Ну, раз про жертвенники, про покрытие жертвенников, ну, вот Рейш Лакиш привлекает идею покрытия жертвенника к объяснению того, что грешники неуязвимы огнем гейнома, ну и вот в связи с этим, раз вспомнили про гейном, то ну давай еще одно высказывание похожей структуры, тоже там через Калвы Хомер, но совершенно не имеющее отношения к разговору про жертвенники, приведем еще и высказывание Раби Лозера. Так если мы здесь считаем уместным и даже как бы естественным, что эти два высказывания приводятся вместе, то, наверное, в том месте, где речь идет о гейноме, как раз-таки, было бы гораздо более уместно привести оба этих высказывания. Ну, из того, что Рэбе говорит, понятно, что там оно не приводится. Бейс. Масехес Ирувин кайдемес лемасехес хагиго. Второе. Трактат Ирувин попросту раньше трактата Хагига. Поэтому, если уж брать, вот, набирать такие, составлять такой набор высказываний насчет гейнома, то, наверное, там этот, опять же, уместней. А дальше уже трактат Ирувин, мы уже, кстати говоря, адроним на этот трактат уже учили выше, предшествует достаточно намного трактату Хагига. Трактат Хагига – это заключительный трактат в данном порядке Геморы Талмуда. А трактат Ирувин – это ближе к началу этого порядка. То есть, много трактатов назад уже эта тема запускалась. Ну, и там, наверное, надо было ее исчерпать. А дальше уже по мере необходимости, если уж есть необходимость какая-то там попутно привести. Вот, стали рассуждать про жертвенники и вспомнили высказывание Рейш Лакиша. Ну, вот, можно высказывание Рейш Лакиша привести как бы в связи с рассуждением про жертвенники и их облицовку. Третий вопрос. Диврей Рейш Лакиш кал выховен из бя азоав шеи нолов элэкэви динар зоав и не ушел это сбой. Слова Рейш Лакиша по поводу того, что кал выхомер мы можем выстроить из золотого жертвенника, который был покрыт всего лишь малым количеством золота, динаром золота, поэтому очень тонкий был слой этого золота, огонь не власти над ним. Генри Хиура от Гоши Афахис Мимаскона с Деврея Гемора Лифней Зе. На первый взгляд это высказывание, слова Рейш Лакиша противоречат выводу, к которому приходит Гемора до этого. Шелерабонан мифтер ботльцем цепуян габайгу из уже многократно обсуждавшегося нами расхождения по поводу взаимоотношений между каркасом жертвенника и его покрытием облицовкой, Рабонан выступают с той позиции, что облицовка, она битулирована, полностью подчинена по отношению к телу жертвенника, по отношению к жертвеннику в целом. И, как мы выяснили выше, «Велахен эйн мисбехес микаблим тума», в скобках Рэба напоминает. И по этой причине, собственно, с точки зрения Рабонан, жертвенники не получают, не принимают осквернения. «Веилу бы маймер рейш локиш мудгеш ахойзе гедера битуль шааль цепуя зуговшеля мисбеах». А чем же высказывание рейш локиша противоречит? А рейш локиш настаивает на том, что это, мол, вот эта облицовка, она цепуй-то цепуй. И это очень тонкий слой золота, но он какой-то такой особый, он очень значимый. С ним происходит чудо, он не прогорает. То есть наделяет, Рейш Локиш наделяет, на первый взгляд, особой значимостью и силой, что противоречит, естественно, битулю. Вот это слой золота, облицовку золотую, которой был жертвенник покрыт. Ша цепу йомет бэйней вэгейген бэхоскей алакели. То есть, что это цепуй, что это тоненькое покрытие золотое, оно своей силой, то есть обладало такой силой, что оно защищало весь жертвенник амизбеах от шеи нуршалэтэсбэй, вплоть до того, что огонь был невластен над ним. Напомню, на всякий случай, каркас жертвенника был деревянным, а покрыт он был вот достаточно тонким слоем золота. На всякий случай у всех появляется этот вопрос, и как же золото не плавилось. По всей видимости, золото это было такой вот недостаточно очищенной смесью. То есть оно было далеко не чистым золотом, разумеется. Просто технологически в те времена, наверное, невозможно было получить чистое золото. Ну вот. И вот даже такой тонкий слой золота, мол, защищал жертвенник, делая его несгораемым. Ага, следовательно, это покрытие, оно обладает очень высокой значимостью, и, следовательно, тут спорный вопрос насчет того, что по отношению к чему битулировано. Вот в этой несгораемости как раз очевидным образом внутренность жертвенника подчинена этой облицовке, поскольку именно облицовка ее защищает. Если бы не эта облицовка, мол, то дерево бы выгорело. Ну, то есть, вот эти три вопроса побуждают нас к тому, чтобы начать разбираться в том, что, как же на самом деле, какова же логика этого отрывка на самом деле, как связаны между собой эти два высказывания, почему их последовательность именно такая, и как они привязаны к рассуждениям выше насчет жертвенника и облицовки, и так далее. Бейс, второй вопрос. Вернее, второй пункт, но на самом деле и второй комплекс вопросов. Гам цор лиговин кама ди юкин беамемер шебегемора умеген. И также необходимо понять несколько моментов, которые нас должны смутить в высказываниях, приводимых Геморой, и среди них. Номер раз. Алиф. Акал виховин мезбеах азоровша агемора и умерас бенагелы пойши Исруэл. Калвы Хоймер из золотого жертвенника, будем вот так выражаться, да, неаккуратно с точки зрения русского языка, но зато ближе к кальке языка святого. А Калвы Хоймер, значит, Калвы Хоймер из золотого жертвенника, что, мол, Гемора, который Гемора высказывает применительно к еврейским грешникам. А Рейба Микол Шикенви Калвы Хоймер Шихен Губене Гелы Тлалмиды Хахомим. На первый взгляд, этот Калвы Хоймер, его можно было применить и к Талмидей Хахомим, и с гораздо большей вероятностью. Ну, то есть, а кто мешал использовать ту же самую логику применительно к Талмидей Хахомим? Если то тончайший слой золота защищает жертвенника и сделает его несгораемым, то еврейские грешники, которые наполнены заповедями как Римон, они тем более защищены вот этими заповедями, которые как золото, от огня Гейнома. Ага, нормально. Значит, но если еврейские грешники наполнены заповедями до такой степени, что становятся несгораемыми, то уж тем более несгораемы, наверное, Талмидей Хахомим. Талмидей Хахомим, у которых немыслимое количество заслуг там и так далее. Шекшем шаазоров меги на рамизбеах мипны аэйш, что подобно тому, как золото защищает жертвенник от огня, ка гам тейросам шелкламидей хахомим меги на алейхам мипны аур шелгиеной. Также Тора Талмидей Хахомим защищает их от огня Гейнома. Афилу и Масу иньоним билти рецуем шебешвилом магия ойнеш де уршель Гейном лейс хусатыр. И даже, мол, в том случае, если они сделали какие-то неправильные вещи, неугодные вещи, за которые их на самом деле Гейном должен был бы сжечь, то они все равно не могут быть этим огнем уничтожены, задеты, даже задеты, повреждены по причине заслуги Торы и так далее. Кстати, пришла в голову интересная мысль, которая, наверное, всем остальным пришла давным-давно. Я только сейчас сообразил, что разница принципиальная между праведниками и Талмидей Хахомим, она в данном случае еще более актуальна, чем в любом другом. Потому что праведники в Гейеном просто не попадают. Следовательно, Талмидей Хахомим, о которых идет здесь речь, это Талмидей Хахомим. Талмидей Хахомим, они не подвластны огню Гейенома. А как они попали туда, если они праведники? То есть, это именно, очевидно, Талмидей Хахомим, которые, несмотря на свою ученость и несмотря на свои заслуги в области Торы, они каким-то образом попали в Гейеном. И именно поэтому речь идет о том, вот, насколько они защищены от тех мучений, которые там обычного человека ожидают. Хотя, на самом деле, если ни Талмиды Хахомим, ни грешники еврейские не подвластны огню Гейенома, то кто же тогда подвластен? Забавный вопрос. Короче говоря, сейчас вернемся обратно к этому рассуждению. Мое прозрение оставим пока в стороне. Можно было, говорит Рэба, первым вопросом вопроса будет всего два. То есть, момента вот этих вот тонких момента, диюка, которые Рэба предлагает обсудить и остановиться, попытаться разобраться в них поподробней. Первый момент – это то, что, на первый взгляд, тот же Кал Вехомер, который использует Реш Лакиш, мог бы быть использован для Талмидей Хахомим еще с большей уместностью. Выемки и лихиура и неимован, если так, то непонятно на первый взгляд. Алиф, первое. Лихиура, арей, кола, мейм, равидес, ламидей, хахом, михим, ютерес, кейпшал, лойм, дуэм, микол, шекен, меаинин, ва, мейм, шабенегел, и пойши, и соль. Первое, это то, что Гемора, как и любой другой труд по Торе, говорит предельно компактным языком. И поэтому, если мы видим какую-то избыточность в тексте, то мы вправе задать вопрос, зачем здесь вот это избыточное место нужно. По всей видимости, мы что-то недопоняли. Если Кал Вехомер из золотого жертвенника относительно неуязвимости огнем Гейенома, он для Талмидей Хахомим еще более очевиден, еще более справедлив, нежели для еврейских грешников, то есть он является Кал Вехомером по отношению к еврейским грешникам, в свою очередь, то тогда он является избыточным, вот данное рассуждение является избыточным. То есть, если мы можем понять неуязвимость Талмидей Хахомим, отталкиваясь от рассуждения о еврейских грешниках, то тогда зачем оно приводится вообще? Если мы доказали, Рейш Лакиш доказал, да, что огонь Гейенома не властен над еврейскими грешниками, то зачем надо доказывать отдельно, что он будет не властен над Талмидей Хахомим? Тем более он не будет властен над Талмидей Хахомим. Поскольку это, само собой, вроде разумеющаяся, самоочевидная вещь, вот даже мы додумались, то, следовательно, в Геморе это место не должно было бы, это высказывание не должно было приводиться, высказывание Раби Лозера, оно избыточно. Или мы что-то не поняли. Второй момент. Баима Гемора роится лигови меймра миюхеде сойдес Талмидей Хахомим. Если уж Гемора хочет привести отдельное высказывание относительно Талмидей Хахомим, «Лома гуска кликал вихомер ахер», то тогда зачем нужен другой кал вихомер? «Ары йохал лоймар эйси кал вихомер мямизбеах». Можно было привести тот же кал вихомер, что и Рейш Лакиш приводит, кал вихомер из жертвенника. Ну и, кстати, разумеется, все догадались сами, что если бы действительно Кал Вехомер был бы тем же, тогда у нас не было бы исходных вопросов, первых вопросов. Потому что тогда было бы понятно, как рассуждение про Талмидей Хахомим привязано к разговору про жертвенники и так далее. Почему оно приводится первым. Акушья хазука оидьёйсер. И этот вопрос еще более усиливается. Саламандра гу шерец томей. Ойлкупоним хайо. Саламандра относится к категории нечистых существ. Возможно, даже она относится к категории нечистых шерецов. То есть, вот, особых животных, которая одна из пород особых животных, которые называются шерец, такое отдельное название категории животных, которые обладают чрезвычайной нечистотой, особыми свойствами в плане способности осквернять там, сосуды и так далее, пищу, сосуды. Ой, алколпоним хайо, или, по крайней мере, насколько я понимаю, между мудрецами есть расхождение по поводу того, кому же относится, к какому там отряду и виду относится саламандра. По крайней мере, это просто животное, там, рядовое нечистое животное. Ваимкейн лома лон лемейла финин шабуныгел от ламидей хохомим мишерц. Если так, то вообще не вполне понятно, а зачем учить вот эту вот идею, этот факт, относящийся к ламидей хохомим. Ламидей хохомим все-таки это особые люди, особого достоинства люди. То есть, это вот именно люди, привязанные, связанные с Торой, находящиеся в единстве с Торой и так далее. Ну, много, в общем, на уроках обсуждали достоинство Талмидей Хахомим. Почему надо их, моменты, связанные с ними, учить из нечистого вплоть до крайней нечистоты животного? Боб и Шоша, Мимсбеяхазоров, в то время как это легко, то же самое легко можно выучить из золотого жертвенника. То есть из деталей, чтобы вы сами дошли, из деталей, из одного из элементов утвари храма, что на первый взгляд вот, родственно идее Талмидей Хохомим. Храм, изучение Торы, это все близкие вещи. Ну, то есть это добавляет задору нашему вопросу относительно того, почему же Талмидей Хохомим Раби Лозер учат не из жертвенника, хотя мог бы из жертвенника. Ну, правда, в самом вопросе уже видно, в общем, немножечко, во всяком случае, направление ответа. Очевидно, одно связано с другим. Если бы Раби Лозер учил этот момент именно из золотого жертвенника, то тогда действительно его меймра, его высказывание было бы избыточным. Потому что, выучив из золотого жертвенника неуязвимость еврейских грешников, мы само собой разумеющимся образом понимали бы, что тем более по отношению уже к грешникам, грешники, они тем более по отношению к жертвеннику, а Талмидей Хохомим, они тем более уже по отношению к грешникам. Талмидей Хохомим тем более неуязвимы огнем Геенома. А вот то, что они учатся по-разному, очевидно, и делает уместным приведение высказывания Раби Лозера отдельно от высказывания Рейш Лакиша. Они друг другу, очевидно, не мешают в такой форме. Но вопросы наши остаются на месте. И есть второй момент, который Рэбе предлагает обсудить. «Ары от ламидей хохоми вапойши и сурльним цоим шнейгам бегейном мейхамас авейнесеем». То, о чем мы догадались на предыдущем этапе, Талмидей Хохомим и еврейские грешники находятся в Геенноме по причине своих грехов, и те, и другие. Элэшаауршаль Геенном эйне шойлит богэм. Но огонь Геенома над ними не властен. Бесуга ришен мипнейшэгэм Талмидей Хохомим, бесуга шэйни мипнейшэгэм млэйм митсвейс. По разным причинам, которые озвучены вот этими двумя высказываниями, для Талмидей Хохомим, потому что они Талмидей Хохомим, но имеется в виду по причине их связи с Торой, по причине их заслуг в области изучения Торы. Второй тип, имеется в виду еврейские грешники, это потому что они наполнены заповедями. Им кейн, если так, цорих лиговин, лома асу гаришин, некроем рак Талмидей, Талмидей Хохам, беойфен ашейни, рак пойши Исроил. Если так, то необходимо понять, почему первый тип обсуждаемых называется Талмидей Хохам. Может быть, это опечатка, а может быть, то есть Талмид Хохам или Талмидей Хохомим, на первый взгляд. Почему первый, здесь не важно. Почему первый тип называется Талмидей Хахомим попросту, а второй называется Пойши Исроэль, а второй называется грешниками. Первый называется мудрецами, другой грешниками. Ведь на первый взгляд и те, и другие грешники, но почему-то первый тип называется в связи с заслугой своей, а второй в связи с той причиной, почему они находятся в геноме, если я правильно понял. Вот такие вопросы. И следующий пункт уже начинает ответ. «Ва бир бихолзе».